Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 25-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания программа «Слово патриарха Кирилла».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, внимание! Изменилось место проведения выставки-ярмарки «40-40». Приглашаем вас на выставку в павильон номер 2 парка «Сокольники». Время проведения выставки не изменилось – с 12 по 18 декабря. В центральном разделе выставки вашему вниманию будут представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей на выставке ярмарки 40-40 с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на праздник святой равноапостольной Нины в Грузию с 25 по 31 января. Слушателям радиостанции «Радонеж» скидка 10%. Телефон для справок 495-937-5791. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры продолжает просветительские и концертные вечера. 8 декабря вас ждет протоиерей Александр Лишенко на вечере из цикла «Непридуманные рассказы о войне». Тема беседы – стратегии Кутузова в войне 1812 года. Начало в 19 часов. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360. И 951-26-31. Дорогие радиослушатели, приглашаю вас в читательский клуб «Православная книга» на Погодинской в доме 18, где 7 декабря в 18:30 состоится творческая встреча с русской поэтессой, прозаиком и публицистом Олесей Николаевой. Гости вечера – Алексей Варламов, писатель-редактор Литературного института имени Горького, лауреат Патриаршей литературной премии Юрий Кублановский, поэт-лауреат Патриаршей литературной премии Елена Степанян, писатель-литературный критик-искусствовед Сергей Чупринин, литературный критик-литературовед, главный редактор журнала «Знамя», протоиерей Владимир Вигелянский, публицист, литературный критик и настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова. На вечере прозвучат стихи и проза Олеси Николаевой. Гости читательского клуба получат возможность напрямую пообщаться с писательницей и задать свои вопросы 7 декабря в 18:30. Адрес: Москва, улица Погодинская, 18, проезд до станции метро «Спортивная».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 17, стихи 26-37. 87-е зачало. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Сегодняшнее Евангелие о бедствиях, грядущих на Вселенную. Как это было, например, с жителями Содома, которые были злы и сильно согрешили против Господа. Обратите внимание, что эти люди были многократно предупреждены. Ной был проповедником правды допотопному миру, а Лот — содомлянам. Они слушали предупреждение Божие, они внимали ему. О них сказано, что они любили повеселиться и при этом были весьма деловыми людьми. Если бы, как жители Ниневии, они покаялись в молитве и посте, то могли бы, конечно, в безопасности есть и пить, потому что в одном этом нет греха для человека. Но они продолжали грешить, наслаждаясь миром и безопасностью, пока не совершился над ними суд. И мы видим, как Бог заботится о сохранении своих. Ной вошел в ковчег и был спасен. Лот вышел из Содома и избавился от смерти. Гибель, которой они нисколько не страшились, наступила внезапно. Пришел потоп и погубил всех грешников земли. Огонь и сера пролились с неба и погубили всех грешников Содома. Господь показывает, сколь неожиданной будет гибель тех, кто сегодня бесстыдно грешит и смеется над покаянием. «Так будет и в тот день, — говорит Христос, — когда Сын Человеческий явится. Человечество предупреждено самим Христом. Апостолы, мученики, святые, преподобные и праведные — повторяли это во всех веках после Него. Неужели все напрасно? Казалось бы, слово Спасителя, сказанное им при всех, разбудит многих, если не всех. Но что мы видим? Накануне последнего Божия посещения ученики Христовы и их последователи должны отделить себя от неверующих иудеев и идти туда, куда укажет им Господь. Это их бегство из Иерусалима должно быть быстрым. Не должно быть никакого промедления из-за заботы о мирских делах. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. Лучше будет им оставить все имение свое, чем стеречь его и погибнуть с неверующими. Их заботой будет поступить как Лот и его семейство. Спасайтесь от рода сего развращенного. И когда будет исход, они не должны думать о возвращении. Вспоминайте жену Лотову и не оглядывайтесь назад, как она. Не жалейте оставить место, предназначенное гибели. Не надо оглядываться назад, чтобы не возникло искушение вернуться назад. Господь говорит, что не будет другой возможности спастись. Кто станет сберегать душу свою, жизнь свою, тот погубит ее. Но кто будет рисковать своей жизнью, тот сохранит ее, потому что ему дано будет узнать вечную жизнь. Все, кто старается жить по правде Божией, несомненно спасутся, но многие из них с трудом. Когда Божьи суды открываются все попаляющим пламенем, Господь хранит своих. В ту ночь двое будут на постели, один возьмется, а другой оставится. Рано или поздно обнаружится, что Господь знает, кто его, а кто нет. Это разделение совершится во всех местах, всюду, где распространится Царство Божие. «Где Господи?» — сказали они. Ответ Спасителя звучит, как пословица: «Где труп, там соберутся и орлы». Святые отцы дают двойное толкование этих слов. «Где бы ни скрывались нечестивые, суды Божии найдут их. Как орлы устремляются на добычу, так правда Божия настигнет всякое зло. Где бы ни находились верные, хранимые Господом, они радостно встретят Христа лицом к лицу. Где Христос, там соберутся верующие в Него, у креста, который просияет вечной славой Его. Все, запечатленные именем Христовым, встанут рядом с Ним и примут от Него благословение бесконечной любви».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дела Твоя, Господи, вся премудростью сотвори. Thank you. грехов. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь. И ныне, и присно, и во веки веков.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами поговорим об одном событии в русской культуре, которое взволновало многих. Речь идет о фильме «28 панфиловцев». И, пожалуй, даже не сам этот фильм обсуждается. Очень часто дискуссии, которые вроде бы возникли в связи с его появлением, очень мало затрагивают суть фильма. То, как он снят, как играют актеры, какой сюжет положен в основу кинокартины. Гораздо больше видно сшибок между представителями разных лагерей. Допустим, лагерь «Красный» заранее даже многие, не посмотрев фильм, говорят, что вот святыня, которую в очередной раз прославили, это хорошо и замечательно. Неважно как. А либеральный лагерь говорит, ну что же, рабы опять целуют ноги своих господ. Ну, скажем, тот лагерь в общественной мысли, который является русским, почвенническим, православным, то есть в сущности наш, он смотрит на этот фильм с некоторой настороженностью, и, пожалуй, именно наш лагерь, патриотический, православный, русский, склонен анализировать то, что показано и как показано. Вот мы этим и займемся. Собственно, по вопросу о создании этого фильма существуют крайние точки зрения. Одна из этих точек зрения восходит еще к советским временам. Тогда был сформирован общественный взгляд на подвиг Панфиловской дивизии, оборонявшей Москву в 1941 году, и очерк военного корреспондента, в котором рассказывалось как раз о бое, который выдержали 28 панфиловцев, он стал своего рода гражданской святыней. Взгляд, собственно, таков, что не надо ничего трогать, не надо ничего менять, не надо ничего критически анализировать. Вот как оно есть, так и замечательно, потому что раскапывание такого рода святыни, оно рассматривается огромным количеством людей, правильно ли, но рассматривается как своего рода интеллектуальное гробокопательство. Ну, а другая точка зрения, тоже крайняя, противоположная точка зрения, состоит в том, что никакого подвига не было. Приехал ретивый корреспондент, побывал в местах боев, крайне поверхностно выслушал, что ему рассказывают солдаты и офицеры, и после этого крайне претенциозно все это изложил. Говорить не о чем, ноль, один миф, одна легенда. А вот, пожалуй, стоило бы поговорить и о фильме, и о содержании самой исторической реальности боев Панфиловской дивизии в 1941 году. В середочке, знаете ли, в середочке. Не как о святыне и не как о легенде, а как о том, что имеет отношение действительно к героическим деяниям нашего народа, к обороне столицы нашей страны, чрезвычайно тяжелой, чрезвычайно кровопролитной, дорого нам стоившей, но все-таки в конечном итоге принесшей победу. И говорить стоит, разумеется, не пытаясь без конца цитировать как аналог своего рода священного писания строчки военного корреспондента, и не пытаясь в то же время все огульно отрицать. Не было, не было, выдумали, выдумали. Это, знаете ли, тоже подход несерьезный. Давайте отнесемся к этому более основательно. Итак, что собой представляет фильм? Фильм больше всего похож на собрание сводок с фронта. Это своего рода производственный фильм. Фильм о том, как люди, находящиеся в крайне тяжелых условиях, работают на фронте. Это фильм о воинской работе, о том, как солдаты, о том, как младшие командиры осуществляют оборонительные бои, о том, как они строят рубежи обороны, о том, как они используют свое оружие, о том, как они храбрствуют на поле боя. В общем-то, в фильме нет главного героя. Там есть, конечно, политрук Клочков. Там есть те командиры, которые действительно принимали участие в этой оборонительной операции. Там есть отдельные заметные фигуры. Некий казах-стрелок из противотанкового ружья, некий пулеметчик, некий солдат-скептик, скажем так, некий военный инструктор, который показывает достаточно ярко, как поражать немецкие танки, где у них есть уязвимые места. Но, в сущности, главный герой фильма – это народ. Народ вооружился, народ вышел сражаться, народ готов костьми лечь для того, чтобы немцев к Москве не подпустить. И вместе с тем, все это подано достаточно холодновато. Нет каких-то истерических эмоций. Никто не рвет на себе тельняшку, не кричит: «Вот, это последний бой, встанем, погибнем за родину мать, за социалистическое отечество». Ничего этого в фильме нет. Фильм эмоционально пригашен. Это, наверное, очень хорошо. Люди занимаются серьезным трудом. И у них в этом состоянии просто нет сил для того, чтобы надевать катурны, вставать на них и произносить какие-то героические речи. Они делом заняты. Вот это состояние посвящения всего себя большому, очень сложному и рискованному бранному делу, оно дает крайне выигрышное отношение к фильму. Да, в нем есть патриотизм, и хорошо, что он есть, хорошо, что произносятся достаточно сдержанные в небольших количествах правильные слова. Хорошо, что говорят об Отечестве, хорошо, что говорят о том, что надо его защищать. Хорошо, что люди действительно стоят насмерть, и показано то, что от них это требует чрезвычайного самоотвержения. Многие из них в ходе этой битвы гибнут. Хорошо, что в этом фильме нет какой-то навязшей в зубах темы об НКВД. Нет ни его прославления, ах, боже мой, они спасли войну. Нет ни их отвержения, ах, боже мой, если бы их не было, то мы бы быстро выиграли войну. Очень хорошо, что в фильме нет темы Сталина. Он не показан там ни единым словом, ни с положительной точки зрения, ни с отрицательной. И это сосредотачивает на более важных вещах. Это сосредотачивает, фокусирует внимание зрителя на народном деле. Воюет не правительство, воюет не партия, воюет не какая-нибудь коммунистическая идея. Воюет народ. С одной стороны русские, с другой стороны немцы. Кто кого переборет в этом тяжелом вооруженном противостоянии? Подход, опять-таки, очень правильный. Фильм сделан технически хорошо. Сделан он в отношении батальных сцен, в отношении музыки, которая сопровождает эти батальные сцены. Очень, надо сказать, качественно. Хочу напомнить, что фильм в значительной степени снимался на деньги, полученные от народной подписки, что-то около 35 тысяч человек собирали деньги, даже больше. Это, в общем, новое явление в нашей культуре, потому что редко кто в прежние времена действительно мог достичь такой цели, собирая народные деньги. Во времена Российской империи, да, такое бывало. В советское время такое бывало. Некоторые памятники героям Великой Отечественной войны действительно ставили на деньги, полученные от народной подписки. А сейчас, ну вот, в нашей нынешней России можно вспомнить разве что памятник патриарху Гермогену, на который действительно собирали многие люди и организации. А вообще говоря, таких примеров немного, а уж чтобы фильм сняли по подписке, это что-то действительно новое и, прям скажем, выдающееся. Но, знаете, я много сказал хороших слов об этом фильме. Наверное, стоит сказать и то, что в нем есть неудачного. Не сказать скверного, черного, нет, не об этом речь. Просто неудачного. В чем-то, на мой взгляд, изменило чувство меры создателям фильма. Все-таки очень хотелось соответствовать изначальному мифу, созданному советской военной прессой. Советский этот самый миф, он чрезвычайно красив. Там в ходе сражения набили, прямо так скажем, немецких танков огромное количество, как будто на охоте стреляли уток и одним залпом сбивали по две, по три птицы. И, в общем-то, зритель попадает в довольно сложное положение, а уж критик, наверное, в еще более тяжелое положение. Дело вот в чем. Документы, которые связаны с обороной Москвы, до нас дошли, и документы не только советские, кстати, сохранившиеся не очень хорошо, но и документы немецкие. В частности, все-таки журналы боевых действий тех частей и соединений, которые в тот момент атаковали Панфиловскую дивизию, и в частности 1075-й полк, который вел бои за Дубосеково, эти документы сохранились. Можно, в общем-то, посмотреть то, что немцы пишут, какие были у них потери, каков был график их продвижения, где у них были тяжелые бои, где они останавливались на какое-то время, где прямо писали о том, что оказывается сопротивление активное, и где они об этом не писали. Поэтому хорошо, что постановщики фильма все-таки довольно много внимания уделили именно источнику, тому, какая была техника, как были вооружены люди, какие были пушки, собственно, как развивались боевые действия, на каких рубежах разворачивалась оборона. И плохо то, что они не отказались целиком и полностью от того, что было напечатано в советских газетах. Получается сочетание серьезного с несерьезным. Серьезное очень много в этом фильме, и скорее я бы положительно его оценил. А вот несерьезное, это в последней трети фильма начинается сжигание немецких танков как какого-то картона. Не без потерь, конечно, но если в середине фильма рота с большим напряжением сил при артиллерийской поддержке сжигают 4 немецких танка, и это очень много. Это уже результат героический, не вполне совпадающий даже с теми источниками, которые есть у нас на руках. То в последней трети фильма взвод, меньше 30 человек, сжигает аж 14 немецких танков, и это уже ближе не к источнику серьезному, это ближе уже к тому, что будет писать советский корреспондент. Будет писать советская пресса тому, что извергает из себя идеологический аппарат. Конечно, это дает возможность дать очень красивые батальные картинки. Бой, в котором танки поражаются противотанковыми гранатами, бутылками с зажигательной смесью, поражаются из орудий, и так далее, и так далее, из противотанковых ружей, и так далее, и так далее, и так далее. Все это красиво, разнообразно, и надо сказать, что на экране выглядит очень затягивающе, очень, можно сказать, аутентично. Есть в фильме такой здоровый градус реконструкторства, или иначе можно сказать, железячничества. Внимание к тому, как это делается. Но в какой-то момент вот весь этот профессионализм, вся эта производственная сторона фильма, честного рассказа о боевых действиях, начинает переходить в какую-то компьютерную игру. Были такие компьютерные игрушки «Русский фронт» или «Внимание, танки». И перестаешь фильму вполне доверять. Перестаешь видеть в нем кинодокумент и начинаешь сомневаться а в том, насколько серьезно вообще постановщики отнеслись к своей работе и где они в чрезвычайно, ну, скажем так, серьезно поставленное кинопроизведение вставили элемент какой-то малины, легенды. Если бы этого не было, если бы фильм завершался несколько по сдержаннее, наверное, было бы лучше. Наверное, было бы лучше. Ко мне не раз обращались с вопросами о том, могу ли я этот фильм рекомендовать, ну, как в старину говорили, для детей и юношества, для подрастающего поколения. А знаете, думаю, что да. Думаю, что да. Это, конечно, сделано не так здорово, как поистине великие фильмы, они сражались за Родину. И не так здорово, как в бой идут одни старики, но это сделано достойно. А мог бы я рекомендовать этот фильм смотреть историку Великой Отечественной? Мог бы я рекомендовать этот фильм своим друзьям, людям, которые всерьез интересовались тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны, в частности, тем, как происходили тяжелейшие бои на рубежах обороны Москвы? Не знаю, сомневаюсь. У меня бы, может быть, язык не повернулся, учитывая вот такие завершающие сцены фильма. Поэтому двойственные впечатления. Если бы меня кто-то попросил поставить оценку, я бы расписался бы в зачетке после того, как поставил буковки «хор». Хорошо, четверочка. И, в общем, на фоне огромного количества чудовищных сериалов и фильмов о войне, которые выходят в российском кинематографе на протяжении последних 10-15 лет, это, конечно, достижение. Но, с другой стороны, достижение, не избавленное от довольно заметных недостатков. Не надо этому фильму петь панегирики, и вместе с тем не надо его считать барахлом. Он представляет собой нечто среднее, скорее удачу, но не без ложек дегтя. Спасибо за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире радио Радонеж 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939.
Боже, мужи, жене, иди на совет нечисти.
Стоило веки веков, аминь.
эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Ваше Высокопреосвященство, возлюбленные Господи Владыка Исидор, уважаемый Александр Николаевич, губернатор Кубани, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, господа казаки, с особым чувством я сегодня совершил богослужение в этом соборе, который 4 года тому назад имел возможность осветить в честь святаго благоверного князя Александра Невского. Сегодня день этого святого. Не случайно предшествующие нам поколения окружили имя святаго Александра великим почитанием. Не случайно был он причислен к лику святых. Вот только что губернатор Александр Николаевич сказал о казачьей доблести. А что такое доблесть? Действительно, казаки всегда гордились своей доблестью. И народ эту доблесть в них почитал. Доблесть — это не только красивая форма, не только выправка, не только молодцеватый вид. Не только смелость. Доблесть — это способность добывать победу. Без победы не бывает доблести. Без победы доблесть превращается в карикатуру, в насмешку. Только там, где победа, там доблесть. А победа – дело трудное. Победа требует напряжения всех сил. Победу нельзя добыть только силой технической, совершенным оружием, правильными знаниями военного дела, хотя и без этого не обойтись. Но победа всегда достигается силой человеческого духа. Это такая прописная истина. Вся история об этом говорит. Народ, теряющий силу духа, перестает быть способным одерживать победы. Это относится ко всем, ко всему народу, в том числе и к казакам. Никакой доблести не будет, если не будет сильного духа. А что означает сильный дух? Разве каждый смелый человек обладает сильным духом? Бывают совершенно безрассудные люди, которые делают совершенно бесшабашные поступки. Там не доблесть, там не сила духа, а там то, что народ наш называл ухарством, безумной смелостью. Вот этим ухарством ни одной победы никогда не удавалось достичь. Потому что в ухарстве тщеславие, показуха, а в доблести подлинная сила духа. А когда человек перестает быть способным на доблесть, когда он теряет силу духа, а тогда, когда он начинает жить по законам плоти, когда все цели и ценности жизни фокусируются на удовлетворении своих физических потребностей, потребностей тела своего. Мы знаем, что современная культура, я бы назвал это псевдокультурой, формирует культ плоти. Посмотрите на рекламы, которыми завешаны наши города. Посмотрите на рекламы, которые потоком обрушиваются на нас через телевидение. Там что, доблесть пропагандируется? Сила духа? Там раскручивается потребительское отношение к жизни. Там воспитывается безудержное потребление и удовлетворение плоти своей. Никто не говорит, что человек должен жить бедно и некрасиво. Очень важно сохранять приоритеты. И чтобы никогда потребности плоти не возобладали над силой духа. Тогда человек не пойдет в бой. У него не хватит сил жизнь свою отдать или даже подвергнуть риску за идею, за страну, за народ свой. Перед его глазами будут вот эти побрякушки, которые стали для него такими сладостными. И боясь потерять эти побрякушки жизненные, он никогда не совершит подвига. А если не совершит подвига, то и не достигнет победы. А там, где нету победы, там нету доблести. Почему казаки избрали Александра Невского покровителем своим и его именем нарекли войсковой храм? Да потому что он был человеком доблести. Молодой совсем человек. Первая победа в устье реки Невы была одержана им в 20 лет. Он прожил недолгую жизнь. 40 с небольшим лет он представился ко Господу. Но сегодня его образ так сильно вдохновляет и объединяет всех. И совершенно не случайно его имя стало именем России. Чего нам не достает, чтобы брать пример с таких людей? А не достает вот чего. Не достает силы воли противопоставить себя всем дьявольским искушениям жизни и стремиться жить по духу. А жить по духу можно тогда, когда вера в сердце, когда страх Божий. Вот тогда человек и понимает, что самый ответственный момент в его жизни будет тогда, когда он предстанет пред лицом Божиим на страшном суде. И вот тогда выстраиваются в четкий приоритетный ряд все ценности земной жизни. Тогда человек понимает, ради чего он может отдать жизнь, свои силы, а ради чего никогда не стоит этого делать. Если приходит что-то, что украшает нашу жизнь, увеличивает наше материальное благополучие, с благодарением Богу нужно это принимать, но жизни за это отдавать нельзя. Какие замечательные слова сегодня мы слышали в храме, когда читалось послание апостола Павла к Галатам. Апостол размышляет о том, что является плодом духа. То есть, что является плодом веры, которая возгревает дух человеческий. Внутреннюю жизнь оплодотворяет благодатью Духа Божьего. И удивительные слова произносит он. Плод же духа есть любовь. Вдумайтесь. Любовь, плод духа. Радость, вдумайтесь, радость, плод духа, не развлекалок по телевидению, а только плод духа, мир. Никакого мира не будет, если люди не будут жить по закону духа. Долготерпение. Как же нам нужно терпеть, уметь терпеть. Ни одна победа без терпения не обходилась. Благость. Как мы нуждаемся в благости. По отношению друг к другу, к окружающей нас природе, к миру Божьему, к живым существам. Как нам не хватает этой благости, когда вместо благости приходит жестокость и способность убивать людей в мирное время, даже детей, несчастных крошек. Вера, кротость, воздержание. Все это плоды духа. Когда вдруг нам становятся известны страшные события из нашей жизни, как трагедия в Кущевском, вся Кубань вздрагивает. С ней вздрагивает вся страна и ужасается весь мир. Вот это и есть плод того, что сегодня прививается нашему народу. Живи, раз живешь. Бери от жизни все. Удовлетворяй свою плоть. И на этом пути нету преград. И человек становится зверем. Церковь на каждом углу кричит: так нельзя, погубить и себя. Цивилизацию человеческую погубить. Не может человеческая цивилизация основываться на человеческом инстинкте. Тогда она становится не человеческой, а зверинной цивилизацией. И уже слово «цивилизация» не подходит. Волчья стая, а там все законы хороши. И задушить младенца, и нанести ножевые удары, и зарезать ни в чем не повинных людей. А почему же нет, если через это достигается еще большее удовлетворение плоти? То, что произошло в Кущевской, это страшный образ того, что происходит сегодня в человеческом обществе. Когда смещаются приоритеты, когда люди забывают о Боге, когда люди забывают о вере и жизни в соответствии с Духом. Если бы одна Кущевская. Это то, что нам известно стало с вами. А сколько нам всего неизвестно, что скрывается под скромными и безличными цифрами статистики преступлений. Мы не знаем даже этой статистики, ее только специалисты знают. А если вот этот весь пласт обнажить, вздрогнули бы мы тогда так, чтобы изменили свою жизнь? Не знаю. Но Бог иногда нам вдруг делает очевидными все ужасы человеческого бытия, чтобы мы могли осознать: так жить нельзя. Нужно жить по закону Духа. И если еще сегодня находятся люди, которые тянут нас в эту бездну, в том числе используя средства массовой информации, у нас ума должно хватать и силы хватать сопротивляться этим дьявольским искушениям. Я хотел бы призвать благословение Божие на всех вас, мои дорогие жители Кубани. Кубань была самым религиозным регионом Руси. Горячая вера казаков. Вот потому та вера и вызвала страшное гонение, истребление казачества, истребление народного уклада жизни, потому что боялись те, кто решил проповедовать иные ценности, что сила и доблесть казачества станет несокрушимой опорой сохранения веры в жизни нашего народа. Потому и истребили казачество. И сегодня, когда возрождается казачество, когда возрождается вера православная, как нам важно видеть путь, по которому следует идти. Пусть благословение Господа пребывает над благодатный, богатый, сильный своими людьми кубанской землей. Пусть снова Кубань станет очагом горячей веры, способностью сопротивляться идольским искушениям, способностью созидать подлинную доблесть не только казачества, но и всего народа.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».